Надвигалось утро. На экскаваторе погасили свет и спали. Мы его в потемках миновали. Чувствуя что-то недоброе, я помахал фонарем сбоку. Тише, тише. Машинист давнул тормоз. Пшикнула, напряглась воздушная магистраль. Скрипнули, заискрили колодки, прижимаясь к бандажу колес. Я собрался попросить паровоз гуднуть экскаватору, чтобы нам тоже свистком откликнулись из темноты. Но в это время впереди послышался удар, вертушка грохнула, сапанулся и защелкал о рельсы, недобранный при разгрузке балласт. Меня толкнуло, так что не схватись за поручни, а ехал я в середине вертушки на тормозной платформе, то и свалился бы. Я прыгнул в темноту, угодил в горку балласта, упал на колени, разбил стекло фонаря. От паровоза бежали. Выхватив фонарь у помощника машиниста, я крикнул, чтоб завернули на платформах ручные тормоза, и помчался в хвост вертушки, с ужасом представляя, как увижу под колесами растерзанное тело сцепщика. Уснул, сбросило, измяло, порезало на куски. Без фуражки, с разбитым вдребезги фонарем, заплетаясь в длинном спецодежном плаще, Кузьма спешил на огонек моего фонаря, ударился в меня, остановился, что-то шлепая губами, и я, обрадованный тем, что он жив, не сразу разобрал. «Ой, чё будет! Ой, чё будет!» 10 лет штрафной!» — пробубнил подошедший дежурный экскаваторщик. «Мы свалили две платформы с подвижного тупика. Одна лежала на боку, другая сошла с рельсов, и пара колес врезалась в гравий, а другой парой, как бы на последнем издыхании, удерживалась на пути. Мы все осмотрели и начали ругаться. Моя бригада материла бригаду экскаваторщика за то, что на машине не светилась сигнальная лампочка. Экскаваторщики крыли нас за незаделанный тупик. Затем все вместе мы крыли Кузьму. Он все так же, без фуражки, косматый, мятый, дрожмя дрожал и не защищался. Кто-то нашел фуражку, сунул ее козырем в лицо Кузьмы. Паровозным домкратом, ломами мы подняли и вкатили на рельсы одну платформу. Пододвинули экскаватор, опрокинули на колеса и вторую, подсоединили ее к вертушке. Экскаватор густо задымил, зарычал, забрянчал, пытаясь спасти нас. Экскаваторщики спешно бросали на платформе вертушки, по ковшу другому балласт, авось не заметит. А вот совсем рассвело, и мы поняли, аварию не замазать. У одной платформы лопнула рессора, погнуло тормозные рычаги, оборвались воздушные связи, да и вторая платформа изуродована, побита. На планерке я доложил о случившемся и заявил, что всю вину беру на себя, был на хвосте, не досмотрел. А сцепщик где был? На средней платформе. А где ему быть полагается? Да кто ж в работе, да еще ночью? Кузьма сидел в углу, все в том же плаще, глиняного цвета, утянул голову в горбом взнявшийся брезент, и, что было самое возмутительное, продолжал дремать, лишь иногда встряхивался, приподнимал голову, утирал мокро с губ. Ух, запердыш несчастный! Наплодил ребятишек, а я их спасай. Меня вот кто спасет? Обессиленный, тяжелый, лихорадочной работой, ночным страхом, плел я чего-то уж совсем несусветное, и скоро был изобличен целиком и полностью. Да будь что будет, дальше фронта не сошлют, больше смерти не присудят. Ребятишки-то ухмыря этого богатыря под детдомам мыкаться пойдут. От горе-то! Велено было писать объяснительную. Я сказал, что не могу. Как ты не можешь? Начал было начальник станции, но, видя, что я едва стою на ногах и ничего соображать не могу, отослал поспать, после чего честно и объективно все изложить. Я побрел из комнаты дежурного. Впереди меня, продолжая подремывать на ходу, тащился Кузьма. Полы его плаща волочились по порогу. мели окурки, и мне хотелось пнуть своего помощника, что есть силы, да вот силы-то и не было. Немало, видать, попыхтел порченый. Много с кем переговорил и поспорил, может, кого и умаслил, чтоб в общем и целом дело обошлось без трибунала. Меня лишили премиальных и дополнительного талона, и еще поставили на вид. Кузьму понизить в должности было решение, но ниже некуда, разве что в помазки, к девкам, так я и продолжал маяться с ним. Теперь уж чего хотели, то с нами и делали. Работали мы по 12 часов. Через сутки, один выходной в неделю. Война не война, вынь да положь. Труд составителя требует много сил, сообразительности, ловкости. Чуть притупилась осторожность, сдали селенки, и ты кандидат в покойники, либо в вечные инвалиды. Мои выходные испеклись. Я все кого-то подменял. Меня постоянно просили провожать вертушку на завод вместо кондуктора, либо какой-нибудь приблудной сборной составишка до Красноярска. У всех семьи, дети, беды, горе, годы, болезни. У меня ничего этого нет. И виноват я, выслуживаться надо. Вот и вертелся волчком, и довертелся таки до беды, которую не сразу и почувствовал. Проводив вагоны на Злобинский комбинат, я припозднился и смену принимал сходу. Как ездил теплым сентябрьским днем в сатиновой рубахе-косоворотке по ветерку с форсом, так в рубахе и в ночь работать вступил, надеясь вырваться с маневрушкой на первый путь, заскочить в свое жилище, пододеться. Смена выпала горячая, суетная, работы было много. Где-то о полночь пошел дождичек, беззвучный такой, мелконький, детский, он постепенно загустел, разошелся и набрал силу. Я залез в паровоз, повернулся к топке спиной, мелко-мелко и нехорошо как-то все во мне подрагивало. Я с ужасом начал вспоминать болезнь детских лет — лихорадку. Налетел дежурный по станции, заорал, замахал руками. Павлик сунул ручку реверса вперед, вроде бы нечаянно, сбросил горластого дежурного с подножки паровоза. Мы заметались по станции, быстренько сделали срочную работу, после чего я наконец-то смог переодеться в сухое. Днем заболела голова, морозило меня, трясло изнутри, я ушел на блокпост. К подсказителю Абрасимову. Прежде он работал на этой же станции оператором, но по старости сошел с дороги. Однако нужда заставила найти его и упросить помочь транспорту. Был Абросимов немножко уже не в себе. Орудуя рычагами на блокпосту, непрерывно орудовал он и языком. Лежа на его нехитрой постеленке возле отопительной батареи, я наблюдал, как лысый в нимбе седых архангеловых вихров метался Абросимов по просторному залу блокпоста и, не стесняясь своей помощницы, женщины из эвакуированных, складно плел охальную нечисть. К вечеру стало мне хуже. Сделалось больно глотать, кружилась голова. И тот же балабол Абросимов проводил меня на здравпункт. Размещался здравпункт в одном помещении со столовой. Одна половина столовая, другая здравпункт. Ведал лечебным заведением молодой белобрысый парень с такими челюстями, что лицо его напоминало чугунный утюг, заканчивающийся остреньким и так далеко вынесенным подбородком, что он оттеснил все предметы лица вверх, расширив почти до ушей скобу рта, вдавив в плоскую губу висюльку недоразвитого носа. Зав медпунктом все время щурил косенькие глазки и важно сдвигал брови, отчего кисельно морщилась дряблая кожа лба. «Температура?» Сходу задал он вопрос и сунул мне градусник. Здравпункт организовали наспех в связи с восстановлением эвакуационной промышленности. И чтоб мы не мотались в Красноярск, нас тоже приписали к этому заведению, к столовке, к магазину. И везде-то на нас фыркали. И выходило, что мы только перегружаем собой точки. мешаем планово и усердно вести дела. Мах-мах-мах, пошлепал губами фельдшер и с серьезной значительностью сдвинул дужки бровей. Температуры нет, молодой человек. Стало быть, вы симулянт, прочел я на его лице. И пока пятился из медпункта, видел, как уничтожительно лыбится медицинское светило и поправляет все время, поправляет узелок атласного галстука, ярко сияющего в глуби бортик халата. Первый это признак. Хватается за галстук, стало быть, непривычен к нему, завязывать не умеет, выменял у эвакуированных. Выскочив из медпункта, я храбро ругнулся и подумал, что, наверное, правду говорят путейские бабы, будто фельдшер этот снимает по 3 раза на день пробы в столовке, не пропустит и бабенок, тем паче девок без пробы на кухню работать, да и помосков, которые обитают за моей стеной, не забывает, постоянно проверяет санитарное состояние их общежития, а девок клопы тучей прут. Навезли из сел клопотощего, жадного, на деревенского мужика задом смахивающего. Девкам что? Их много, которые и съедят, не горя, а я вот один остался. Должен стеречь сундуки Миши Володькина и Пети Железкина. Кинули парни имущество на меня, уверяя, что быстренько управятся с фюрером и вернутся. Эх, ребята, ребята, шутники! Ночную смену я едва дотянул, и когда пришел в вагончик, не раздеваясь, замертво упал на кровать. Ты машина, ты железно, тянули за стеной помазки. Куда милого завезла, о-хо-хо, куда милого завезла, ты машина, ты свисточек подай, милый голосочек, о-хо-хо. Под эту песню, жалостно думая о девках и о себе, я и уснул. Разбудила меня вокзальная уборщица, которая по совместительству обихаживала общежитие. Лицо старой женщины было напугано. — Ты чё, захворал? — Кажется, я ещё мог говорить. Уборщица поставила к кровати таз и собралась бежать в медпункт. Я запротестовал. — Гниду видеть не хочу! — и попросил купить молока. От горячего молока, которое я проталкивал в горло, точно каленый шлак, сделалось полегче. И я задремал. А старушка бренчала посудой, отыскивала поваренку, которую, говорила она, надо лизать и глотать слюну, глядя на утреннюю зарю, как рукой снимет болезнь. Поваренки в моем хозяйстве не было. Уборщица постукала кулаком в стенку, спрашивая у девок, но и у тех поваренки не оказалось. Может, и была, да они послали уборщицу и меня ко всем чертям, пропади, мол, он пропадом, раз такой гордый и никого из нас замечать не хочет. Я и заметил бы, да стеснялся. А девки, будь одна или две, так и поощрили бы меня чем, выманили, но когда их много, они ж выдрючиваются друг перед дружкой, решетят насмешками, да и уставали девки на работе. Мне, наконец-то, вырешили выходной. Заходил Кузьма, спрашивал, может, что надо? Ничего не надо. Кто-то натопил у меня печку, жарко, душно. На табуретке стояло горячее молоко в кружке, но я уже не мог его глотать. Поздно вечером мое жилище как бы по своей воле завернул фельдшер. Глянул по шлепам губами, мах-мах-мах. Взял мою руку, нащупал пульс, и я увидел, как отваливается тракторная челюсть, раздвигаются бровки и провисает между них кожа его лба. Хватаясь за галстук, фельдшер черкнул на бумажке закорючку, послал куда-то уборщицу, а мне сказал укоризненно, что же вы, молодой человек, не являетесь на здравпункт? Обложить бы его звонким желдурматом, но повернешь язык, и в горле угли шевелятся, рассыпаясь горячими искрами по всей утробе. Ладно уж, не оправдывайтесь. В вагончик забежал дежурный по станции, встревоженно глянул на меня, на фельдшера. Медик важно взял его под ручку, склонился доброжелательно головою, ведь выучилась обезьяна где-то у какого-то виду. «Немедленно!» — услышал я из-за печки. «Немедленно! Понимаете? Где же вы раньше-то были? Сейчас только на товарнике нельзя категорически!» И до меня дошло. Я опасно заболел. А так все пустяково началось. Дождичек, на спине рубашка намокла, покатался на маневрушке с ветерком. В войну болеть нельзя. В войну больные никому не нужны, пропасть можно. Я впал в забытье и очнулся от быстрого заполошного шепота. «Одевайся, одевайся, одевайся скоренько!» Шатаясь, не попадая ногой в штанины, я надел железнодорожную форму, обулся в ботинки. Передо мной шаталась уборщица, плавала в тумане ее лицо с шевелящимся ртом. Стесняясь непривычной беспомощности и того, что не спит из-за меня изработанный человек, я пытался вымучить благодарствие, но старушка приказала молчать, забрякала кулаком в заборку. «Девки, язвила бы вас! Люди вы, аль не люди! Проводите парня в город мне на смену!» «Подменись!» Ругая девок, уборщица набросила мне на плечи телогрейку и, бережно обняв, повела. На перроне с развернутым красным флажком стоял дежурный по станции. Я глянул на станционные часы, четверть пятого. Из Владивостока шел скорый. Нашу станцию он обычно пробрякивал на проход. Мне захотелось протестовать и плакать. Вдали яростно рявкнул ИС и сжал ребра колодок. Весь поезд содрогнулся, громыхнул вагонами, задымил колесами и придержал бег. — Что у вас? — знаком спрашивал помощник машиниста с грязным и недовольным лицом. Сворачивая флажок, дежурный по станции указал на меня. Помощник растопырил пять пальцев. И меня тут же втолкнули в медленно катящийся вагон с единственным во всем поезде открытым тамбуром. Это был мягкий вагон. Все двери купе в нем плотно закрыты. Ворсистая дорожка, расстеленная в коридоре, глушила шаги. — Вот здесь садись, — участливо прошептала проводница и откинула мягкую скамейку от стены. — Че, заболел? Я кивнул. И она шепотом же продолжала. На Зазерную по селектору сообщили. «Наши!» — расслабленно и жалостно подумал я. «Хорошие у нас люди работают. А я все от них в стороне, все с книжечками». Что три станции для скорого? Я и оглянуться не успел в мягком вагоне, как загрохотал он по мосту, пронесся мимо кирпичной больницы, уютно приткнувшийся под высокой насыпью и под огромными тополями на берегу Енисея. В эту больницу у меня и лежало направление в кармане черной железнодорожной гимнастерки, и идти-то до нее от вокзала пустяк бы. Я вышел из вагона на сырой осенний перрон, и меня зашатало. — парень, ты че это? — подхватила меня под локоть проводница и подождала, пока я устаюсь. Не вздумай, по путям. Да, по путям нельзя, хотя и близко. На путях стрелки задержат, они ловят всех кряду, да с таким лютым видом, будто станция кишмя кишит шпионами и диверсантами. А если не напоришься на стрелков, раннее утро все ж дрыхнут, небось. Что как закружится голова, быть под колесами. И я двинулся в обход. Дурацкий тот обход, не забыть мне вовеки. Черт-те, что было нагромождено вокруг вокзала. Какие-то ларьки, забегаловки, мастерские. И все это соединено заплотами, заборками, переборками. Богата Сибирь древесины, из води не изведешь. Закоулки, дыры, перепутья, повороты. Вроде бы вот он, тупик, идти дальше некуда. Но вправо какая-то ленивая, полуслепая тропинка, западая в лебеду, исчезает в дебрях избушек, будок, железа, досок, обрези. Миновал лебеду, уперся в ржавую железнодорожную ветку, увенчанную пестрым шлагбаумом, дремно свесившим хобот. Фонарик на нем не светился, по хоботу слой пыли. Жизнь угасала и остановилась. Но теперь уж по левую руку в тополях видны ворота, и сквозь прорезь листов просматриваются лоскутья давнего плаката «Перелетку, винный завод». От него мне вперед и дальше. Виляя по каким-то натоптанным плешинкам, я обхожу грязные колдобины, вдавленные в землю рельсы, скоропостижный огород, забранный отходами, подлажу под старые вагоны, и, Господи, спаси и помилуй. Впереди вроде бы засеребрился Енисей, выстуженный холодным утром. Ан, радость преждевременная, опять меня повело, повело, и вроде бы уж в обратную сторону, но через дыру меж хибары, вросшей по брови в землю, и солидным по случаю военного времени упочиненным заплотом выбросило на улицу к железнодорожному предприятию, на котором белым по ржавому написано «Вагонное депо». Ну, как тут не порадоваться и от радости не послабеть? Глянул вперед, мосты видно и вершинку мелькомбината. Обвел глазами вокруг, трубы вдали дымятся, гудки где-то поблизости раздаются, электросварка за забором трещит, отбрасывая сияние, на реке пароход колесами хлопает. Есть, есть жизнь на планете, движется она, и больница, чую я, где-то рядом. Вот и улица Ломоносова. Тут ж я не пропаду. Больница-то фасадом к реке выходит, на улицу Дубровинского, задом на Ломоносова. Или наоборот, да черт с ней, дойти бы. Найти бы, скажу я, больниц. Повернись к городу задом, а ко мне передом. И готово дело. Только отдохну малость. Отдышусь, зеленок накоплю и пойду. Ох, пойду. Вот и скамейка. Заваленка ли уютная такая. Привалился к чему-то холодному, поймался руками, круглое и твердое, и вроде бы дребезжит. Отдышался, открыл глаза — змей. За змея держусь, за железного, такой формы дождевая труба. Пасть зубастая, расхабаренная, в пасти язык белый, ледышка намерзла. Я смотрелся и с тупым изумлением открыл. Сижу на заваленке старого-старого деревянного магазина и держусь за водосточную трубу. А память подсовывает фактик. Это первое в моей жизни торговое заведение, посещенное мною еще во младенчестве. Зачем? Почему я был в городе? С бабушкой был, это точно. И вроде бы в другом веке, на другой планете. Тогда еще люди ходили пешком, ездили на лошадях под красноярские железнодорожные мосты. Возле узенького пролета по ту и по другую сторону лежали клубки колючей проволоки. Это если шпион объявится и полезет мосты взрывать, так чтоб запутался. Не знаю, напоролся ли на колючку хоть один шпион, но деревенские дураковые конишки, застигнутые в подмостной дыре автомобилями, храпя вставали на дыбы, бросались на проволоку. Ни одна крестьянская коняга запуталась в проволоках, изорвала себя, поуродовала. Когда ситуация обострилась еще пуще, и кругом объявились враги народа, лаз под мостом закрыли. И мужики сотворили далекий объезд мимо мелькомбината к речке Гремячей. Скорее всего, мы с бабушкой шли тогда к мосту, чтобы перенять возле него подводу и выпроситься подвести нас. Смутно помнится, что до этого я был в белой комнате, и меня больно тискали, заставляли широко отворять рот белые люди, вытаскивали рыбью кость из горла. А подавился сорогой, самим же и наловленной на Усть-Мане. По случаю избавления от беды и во исцеления младенца, на последнем городском рубеже дрогнуло сердце бабушки, и она завела меня в магазин, который совершенно меня ошеломил своим изобилием. В нем столько было конфет. Ничего больше не помню. Кажется, пахло селедкой, икрой, постным маслом, мясом, Кажется, все витрины и прилавки ломились от хлебного, мясного, рыбного, овощного изобилия. Но я смотрел на ящик с раковыми шейками, который как бы в изнеможении высовывался из стены собачьим красным языком и клонился к полу. Там были еще и ящики с конфетами, дорогущими, красивыми, защипанными уголком или завернутые узелком, но меня отчего-то заворожили раковые шейки. Я вроде бы даже ощущал на языке их рассыпчатую, чуть приторную ореховую сладость. Но бабушка купила мне горстку подушечек и два пряника, велела завязать их в чистый носовой платок, который был выдан по случаю поездки в город с тем условием, чтобы в него не сморкаться. С узелком в правой руке, держась левой за бабушкину руку, брел я усталый к мосту, такой маленький-маленький, с таким бедным-бедным гостинчиком, из такого захудалого-захудалого магазинишки. Да что же это такое? Да почему же все так в моей жизни паскудно-то? Почему? И в магазин-то угодил в крайний, убогий, и об утчонке-то жали, и бабушка-то кланялась под водом, на меня показывала, взывая к состраданию, и конфетки-то самые дешевенькие, и пряники кем-то уже облизанные. И надо же было мне именно теперь, в такую крайнюю минуту, оказаться у задрипанного того магазинишки, чтоб дрогнуть, разреветься, израсходовать последние силы. Дальше я брел почти уже в темноте, на ощупь, шаря руками по штакетинам палисадников, по занозистым сколошам заплотов, по черствым и щелястым бревнам. Мне все сделалось безразлично. Захотелось прилечь на секунду, на одну только секунду, на такую уютную, плоскую, прохладную землю. Воздух в груди спрессовался, я будто пескарь на песке ловил его открытым ртом. Но только тянулась, катилась на гимнастерку уже не липкая слюна, вроде как сок из подрубленной осины, горький, едучий. И все же я осилился, еще раз поднялся. Попробовал даже отряхнуть пыль со штанов и каким-то чудом выбрел к Енисею. Сел у ближнего дома на скамейку, подождал, чтоб прояснилось перед глазами, глянул налево, улица пуста, глянул направо, тоже пуста. Гоношился, скребся вверх по реке колесный пароходишко, крикливый, надоедливый, всему городу по ору известный. Колхозник название ему было. Все остальное в городе, на реке, в мире свалено сном. Дома закрыты ставнями, лишь пристань слышно маленько. К острову ткнулись носами баржи. Букашкой прилип к одной из них серенький катер. Машины не ходят, лодки не плавают. Даже заводы на другой стороне реки дымились вяло, изморно. Только ТЭЦ, расположенная неподалеку, гнала на город чернущие валы дыма из шеренги выстроенных труб, и мне казалось, что дымом этим запечатала во мне грудь, я никак не могу продышаться. Поймав глазами мерцающие переплетения железнодорожных мостов, рядом с которыми уютно стояла больница, я обреченно подумал, мне не дойти. Сколько-то еще, сопротивляясь беспамятности и бессилию, я шел. Однако ноги в коленях помягчали, руки обвисли, голова сделалась тяжелой, спина вроде как слиплась с гимнастеркой, смялась, и я сел посреди улицы, затем лег, свернулся на каменьях, подложив руки под лицо. Полежу, отдышусь. Какое время, не знаю, должно быть вскоре после того, как я свалился на булыжник, послышался стук колес, переходящий в такой грохот, будто это подкатил Илья Пророк. Телега. По улице катит телега, кабы на меня не наехала. Подумать-то об этом я подумал, но никакого усилия не сделал, чтобы подняться. Грохот приблизился и оборвался. Телега свернула на песочный съезд к Енисею. Ехала водовоз с бочкой, оттого так и грохотала. Однако меня кто-то шевельнул, опрокинул на спину. Гляди-ка, парнишонка. И с удивлением, справный парнишонка, неэвакуированный железнодорожник. Эй, железнодорожник! Постучали меня чем-то по голове. Я потерял фуражку и телогрейку потерял, как потом выяснилось. Ты чё, пьяный, аль захворал? В горле моем что-то сдвинулось, засипело, и сознание мое от боли окончательно померкло. В 7 часу или еще в 6, не могла после вспомнить дежурная на проходной, в ворота больницы сильно постучали, и она, ругаясь, пошла отворять, отворила, перед нею явление. Золотарь с вонючей бочкой вожжи держит. На его месте, прислоненный к торцу бочки, железнодорожник, не то пьяный, не то помер. Вахтерша старая попалась, смекалистая, много на своем веку повидавшая. Цап-царап за карманчик моей гимнастерки, там направление, и не куда-нибудь, а во вторую больницу. «Гляди, как ловко получилось», — удивился золотарь. «Ну, везуч, парнишонка, везуч!» И укатил дальше, грохоча на всю округу бочкой.